эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 6 июня, четверг, и говорим мы сегодня о таком. Преступление против человечности – это преступление против человечества. Кого успокоил Кучма в Мінську?
Більше 90% об'єму економіки цього мікрорегіону, вона знаходиться в сірій зоні.
Марчина Отлюс-Келлер. Книгу писателя із Макіївки здають в Австрії.
Вона написана про місце, в якому я виріс, прожив все своє життя.
Снять економічну блокаду з неподконтрольних частей Донецької та Луганської областей і не стріляти в ответ. Це часть нових рішень Володимира Зеленського для прекращення війни на Донбасі, озвученная представителем України на мінських переговорах Леонідом Кучмой. Чем и с кем Украина будет торговать на неподконтрольных ей территориях? Вернут ли группировки ЛДНР национализированные предприятия законным владельцам? И принесет ли восстановление экономических связей мир? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, а также экономист, автор издания «Деловая столица» Алексей Кущ. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы. Номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что восстановление торговли с предприятиями на оккупированных территориях Донбасса возможно только при их регистрации и уплате налогов в Украине, как это было до 2017 года. По его словам, после так называемой национализации предприятий под контролями России группировками ДНР и ЛНР, идея снять экономическую блокаду означает прокладывание социальных и коммунальных расходов незаконных организаций на украинский бюджет. Накануне, во время заседания трехсторонней контактной группы в Минске, второй президент Украины Леонид Кучма выдвинул предложение о снятии экономической блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Тем временем один украинский военный погиб, еще один получил ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали вблизи Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Пищевика, Толоковки, Новогригорьевки, Айдара, Крымского и Золотого. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили об одном обстреле со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Горловки. Служба безопасности Украины в Луганской области разоблачила попытки боевиков группировки ЛНР вербовать мирных жителей, чтобы те собирали информацию о военных складах ВСУ, расположенных в районе проведения операции объединенных сил. Как отметили в ведомстве, чтобы склонить к сотрудничеству, боевики прибегают к шантажу и психологическому давлению, а также затрудняют пересечение линии соприкосновения. По данным СБУ, за последние два месяца контрразведка зафиксировала несколько факторов вербовки. Национальный союз журналистов Украины в день профессионального праздника напоминает об удерживаемом боевиками группировки ДНР в Донецке журналисте «Радио Свобода» Станиславе Асиеве. Ведомство напоминает, что на днях исполнилось два года с тех пор, как стало известно об исчезновении донецкого журналиста. Все это время группировка в Донецке незаконно удерживает Асиева в заключении, автора, благодаря которому многомиллионная аудитория узнавала правду о жизни в оккупированном городе, обвиняют в шпионаже. Журналистское объединение обратилось к ряду авторитетных международных институтов, среди которых ООН, Совет Европы и другим, с просьбой способствовать освобождению Станислава Асеева. Петиция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента, набрала необходимое для рассмотрения количество голосов 25 тысяч. Напомню, что отправить министра внутренних дел в отставку может Верховная Рада Украины. 4 июня в больших городах страны прошли акции протеста с требованием отставки министра МВД Арсена Авакова из-за гибели пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. По предварительным данным, к убийству причастны двое, в то время полицейских, в настоящее время уже уволенных из рядов милиции. Накануне суд в Киеве арестовал их на два месяца без возможности внесения залога. Арсен Аваков заявил, что не напишет заявление об отставке и не видит смысла в отставке председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадського», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить, задавать свои вопросы. Наши номера 0800 300-403. Также у нас есть Viber, номер Вайбера 066-901-2434. Сегодня обсуждаем предложение Леонида Кучмы в Минске снять экономическую блокаду с неподконтрольных частей Донбасса и не стрелять в ответ.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении закон о военных преступлениях. Мы уже рассказывали, что в законодательстве Украины до сих пор не было статьи «Преступления против человечности», и многие юристы требовали такой закон принять. А кроме того, Уголовный кодекс был не согласован с международным криминальным правом. Проголосовали закон с нескольких попыток. Как это было и что теперь меняется, мы спросим у моей коллеги Анастасии Магазовой. Она с нами на прямой телефонной связи. Настя, здравствуй.
Добрый вечер, коллеги.
Настя, расскажи, была ли дискуссия при голосовании, о чем спорили и почему вообще именно сейчас вот внесли этот вопрос на повестку дня?
Да, вы правильно заметили, что ранее мы уже говорили об этой теме, и вообще за законопроект 9438, который говорит о гармонизации криминального законодательства в Украине в относительно международного права, должен был быть рассмотрен еще 28 мая, но тогда рассмотрение перенесли, и вот именно сегодня, хотя на самом деле проект к рассмотрению был зарекомендован еще с февраля этого года. Видимо, депутаты Верховной Рады решили фактически перед окончанием своей каденции рассмотреть такие этот законопроект, и он был сегодня проголосован за основу в первом чтении, как вы сказали, 228 голосов народных депутатов он получил, хотя это произошло не с первого раза, а с шестого. Несколько раз вносил спикер Верховной Рады Андрей Поруби закон на голосование, но всегда не хватало несколько десятков голосов, и перед тем, как таки набрал нужное количество голосов, законопроект поддержали 224 народных депутата, потом 225, и, конечно же, было видно, что спикер настаивает и пытается всеми способами сделать так, чтобы за этот законопроект проголосовали.
Настя, если можно вкратце, спорили ли при принятии этого законопроекта и о чем?
Должна я сказать, что не спорили, потому что об этом законопроекте уже говорили давно, его согласовал комитет, вообще дискуссии не было. Единственный, кто проголосовал против, это было 4 народных депутата, все они представляли оппозиционный блок.
Расскажи,
но
что
они
меняет...
не выступали, да.
Расскажи, что меняется по новому закону, если его примут во втором чтении, он вступит в силу.
Тогда в Криминальном кодексе Украины появится отдельный раздел, который будет соответствовать нормам международного права и относиться непосредственно к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Это значит, что любое преступление, совершенное в зоне боевых действий, в зоне ведения операции объединенных сил, будет рассматриваться, соответственно, грубо говоря, законом военного времени, а не мирного времени, как сейчас. То есть любое преступление будет иметь более жесткое наказание с отягощающими последствиями из-за того, что это происходило именно в зоне боевых действий.
Спасибо большое. Это была моя коллега Анастасия Магазова. Напомню, Верховная Рада сегодня приняла в первом чтении закон о военных преступлениях. Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины в зоне вооруженного конфликта норму «не стрелять в ответ». Такие слова Кучмы цитирует сайт администрации президента по итогам встречи ТКГ 5 июня. Кроме того, речь шла о прекращении экономической блокады ОРДЛО. Об этом мой коллега Виталий Портников говорил с политиком Романом Бессмертным. Вот фрагмент этой программы.
От мені здається все ж таки, що українські громадяни, вони до певної міри усвідомлюючи оцю неповну підконтрольність українських збройних формувань, командування Збройних сил України, не до кінця усвідомлюють те, про що ми зараз говорили, неповну підконтрольність російських і проросійських збройних формувань Генеральному штабу Збройних сил Російської Федерації, російському політичному керівництву. Це велика проблема, тому що ми просто цього не знаємо.
Насправді це ключова проблема саме в зоні зіткнення сил. тому що контролювати ситуацію на кожній ділянці є неможливо. Більше того, ну зараз, от особливо 18-й рік, більш-менш стабілізувалося, 15-16-й, то там старші офіцери взагалі не з'являлися в військах. Це ж знали про це. Тому періодично, я вже не кажу період, коли вівся обмін. Всі знають чудово, що обмін військовополоненими в основному здійснювався польовими командирами, а не на політичному рівні. Це теж правда.
А от якщо все ж таки повернутися до теми припинення блокади, так зване. Взагалі, справжня блокада була так званих народних республік?
Ну,
от є рішення РНБО, воно виконувалося в повному, всіх вважають?
Всі знають чудово, що рішення це не виконувалося. Більше того, обидві сторони в Мінську і в Нормандії кричать про те, що територія перетворилася в сіру зону, яка несе в собі небезпеку фінансову, гуманітарну, тому що там уже контрабанда наркотиками, зброєю, під акцизним товарами і так далі, причому вона поширюється на обидві сторони. А більше 90% об'єму економіки – це статистика ОБСЄ. Цього мікрорегіону, вона знаходиться в сірій зоні. Давайте навіть порахуємо. Щороку 7 мільярдів доларів туди вкидає Росія, Україна десь в районі 3 мільярдів. 10 мільярдів доларів обертається абсолютно позаконтрольній системі. Всі розповідають про те, що Україна не імпортує звідти. Ну, даруйте, ну, подивіться графік поставок 17, 18, навіть 19 рік вугілля з Росії. Воно, він зростав. Це об'єми зростають.
Це те ж саме вугілля,
це те саме вугілля, яке відправляється на Ростов, звідти йде в Україну.
Добре, тоді
але
що?
Ще гірше, да, даруйте, так, Віталій.
Попрошу.
Вугілля звідти розходиться по всій Європі. Ну, вже ж знають про поставки в Польщу, в Угорщину, в Словаччину. Це ще гірше, тому що це, в принципі, руйнує те, що ми називаємо Європейський Союз. Випадки в Туреччині і так далі. Тобто, ну,
а для чого тоді було потрібно всю блокаду встановлювати, окрім політичного, я б сказав, політичних дивідендів, які отримували, ну, учасники цього процесу?
Я повністю погоджуюся з твердженням тих, хто каже, що воно тоді виглядало як театр. От. І причиною того було контрабанда речами, які не стосувалися енергетичного сектора. От що збурило людей. Тому що вугілля, поставки вугілля з тої території в Україну, від цього вигравали громадяни України і там, і Україна. Україна втрачає зараз 2,5 мільярди на цьому. Мова, що збурило тоді? Тому що йшли вагони не стільки вугілля, як все. Оце завело людей. Зрозуміло, що на цьому багато хто просто заробляв і робив політику. Оце ось була головна причина. Насправді, тема з торгівлею, ну, скажімо, яка стосується питань водопостачання, енергопостачання, водовідведення. Ну, ці речі здійснюються в рамках Женевської конвенції про права громадян на території, де ведуться бойові дії. І тут це річ обов'язкова.
Добре, але от якщо це тоді виглядало як театр, як це виглядає зараз? Що це зараз?
З моєї точки зору, це перевага будь-якої демократичної системи. Бо зберігався б президентом Порошенко, до цього б ніхто не повертався. Поява Зеленського сама по собі змінила зміст.
Перемовного процесу.
Так, абсолютно правильно. І оце, що б мені не казали, Зеленський, Петренко, Хоменко, Україна має в цьому величезну перевагу.
Друзья, полную версию этой программы смотрите и слушайте на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube, на сайте radiosvoboda.org. Также мы сейчас в студии продолжим обсуждать итоги вчерашней встречи трехсторонней контактной группы в Минске.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, как мы уже слышали, снять экономическую блокаду с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей и не стрелять в ответ. Это часть так называемых новых решений от Владимира Зеленского для прекращения войны на Донбассе, озвученная представителем Украины на минских переговорах Леонидом Кучмой. Чем и с кем Украина будет торговать на неподконтрольных ей территориях, вернуть ли группировки ЛДНР так называемые национализированные предприятия законным владельцам и принесет ли восстановление экономических связей мир, об этом мы поговорим с нашими гостями. У нас в гостях аналитик Центра исследований проблем граждан гражданского общества. Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также экономист, автор издания «Деловая столица» Алексей Кущ. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, у вас есть возможность задать вопросы нашим экспертам в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403, Viber 066 901 24 34 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные. Итак, коллеги, ну вот даже, можно сказать, такие эмоциональные ваши впечатления после вчерашней встречи в Минске. Есть такое ощущение, что лед тронулся или нет, Мария?
Ну, у меня лично такого ощущения нет, по одной простой причине, что это пока что даже не цельно оформленное предложение, ведь мы знаем о таком предложении со стороны Кучмы исключительно со слов Сайдика на данный момент. Ну вот, на момент, как я сюда заходила, по крайней мере, никаких прояснений других не было. И во-вторых, конечно же, мы уже видим заявление как представителей оккупационных администраций, так и представителей РФ по поводу того, что это опять продолжение старой темы по поводу прямых переговоров, это опять-таки продолжение вот этой вот абсолютной политизации этой трехсторонней контактной группы, даже когда речь идет о гуманитарных вопросах, даже когда речь идет о том, что, казалось бы, политизированным быть не должно. Поэтому какого-то такого ощущения прорыва и мирной инициативы, которая вдруг ни с того ни с сего может опять стать в опасности, конечно же, нет.
Да, как обычно, все стороны этой трехсторонней контактной группы по-своему трактовали вчерашние итоги, но, тем не менее, на сайте президента Украины есть цитата Леонида Кучмы, где прописано предложение установить новый режим тишины и не стрелять в ответ. То есть, такого раньше не слышалось, да?
Вот
и
вот...
непонятно, кому предлагается не стрелять в ответ, да? Наверное, и украинским военным, и группировкам ЛДНР. Это что-то новенькое, Мария.
Вот это да, это новое, и это прозвучало именно от Кучмы, это все прозвучало как бы в пакете. То есть вот этот призыв не стрелять в ответ, этот призыв установить новый режим тишины для разведения войск в районе станицы Луганской, и эти слова Сайдика о том, что Кучма предложил снимать экономическую блокаду. То есть все в комплексе это прозвучало гораздо хуже, чем экономическая сторона, которую вот сейчас все так активно обсуждают. Мы не можем рассматривать эти заявления в отрыве друг от друга, потому как наш противник, Российская Федерация, рассматривает все это исключительно в комплексе. Я сегодня утром уже просмотрела их СМИ, включая тот же «Взгляд», включая все эти ТАСС и прочее-прочее. Они рассматривают это все исключительно как нашу готовность уступать позиции. То есть уступать позиции еще, еще и еще. Это в их понимании нечто вроде первого шага к отступлению и к отказу от той позиции, которую мы занимали до этого. Ну, то есть, что значит не стрелять в ответ? Это, во-первых, напрямую противоречит закону об осуществлении украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, где как раз прописан порядок действий ООС и всех сил, вовлеченных в нее, и где прямо говорится о том, в каких ситуациях представители объединенных сил могут применять оружие, в каких не могут, и что, собственно, с этим делать. Там прямым текстом говорится о том, что при любой угрозе жизни мирного населения, либо же жизни самих военнослужащих, они могут применять
открывать
оружие.
Открывать ответный огонь.
Да.
А почему вы говорите, что это вот в комплексе, да, если все эти заявления рассмотреть, проанализировать, это достаточно плохо. Вы видите угрозу того, что Украина при Зеленском, который, ну, очевидно, заинтересован как можно быстрее решить вопрос Донбасса, уже даже анонсировал встречу с украинским большим бизнесом, которому хочет предложить вкладывать деньги в восстановление неподконтрольной части Донбасса, да, то есть видно, что президент готовится вернуть эту территорию. Вы говорите о том, что это выглядит достаточно плохо.
Это выглядит достаточно плохо, да, даже не потому, как это вот выглядит в перспективе реинтеграции. Это выглядит достаточно плохо с сегодняшнего момента, вот, в котором мы сейчас находимся, потому что фактически сейчас Российская Федерация делает все то же самое, что и делала все предыдущее время, то есть пытается активно вытеснить свою роль как агрессора, вынести ее за скобки. И сейчас им это может удастся, потому что, ну, точнее, им это удается на данном этапе информационного противостояния, потому что уже буквально вот недавно было выпущено и растиражировано всеми топовыми российскими СМИ заявление Никаноровой, которая возглавляет так называемый МИД оккупированных территорий Донецкой области, где она сказала, что да, вот мы должны друг с другом в смысле Донецк с Киевом, договориться о модальности управления предприятиями, и кроме того, мы должны обсудить ни много и ни мало компенсации жителям Донбасса со стороны Киева за блокаду. Это что это за заявления такие? Это вдруг откуда-то появляются еще более наглые попытки позиционировать себя стороной конфликта со стороны вот этих оккупационных администраций? Понятно же, что российские СМИ цитируют это не случайно.
То есть можно из-за этих заявлений Никоноровой сделать выводы о так называемых конкретных инициативах, которых упомянул Борис Грызлов, и которые будут обсуждаться на следующей встрече в трехсторонней контактной группе в Минске?
Я думаю, что на данный момент это блеф с их стороны, но это блеф, который оказывает огромное влияние на состояние вот информационной сферы, состояние того, как сейчас эта инициатива будет восприниматься, какая будет звучать риторика, а это очень-очень важно, потому что если вот даже посмотреть реакцию тех вот, кто, собственно, участвовал в боевых действиях, ну, разумеется, имею в виду на нашей стороне, на перестать стрелять даже в ответ. Ну, это уже, конечно, заявление настолько непродуманное, оно вызвало такой шквал негатива, что я бы здесь говорила о том, что, в принципе, на данный момент со словами надо быть очень и очень осторожными. Особенно в этих обстоятельствах, когда вот продвигаются какие-то первые шаги старых новых переговорщиков, когда к этому приковано все внимание, и когда наш враг, собственно, постоянно хочет усиливать все вот эти информационные эффекты, обращая это в свою пользу с точки зрения именно ведения боевых действий.
Вопрос экономисту Алексею Кущу. Алексей, вот прозвучало предложение снять так называемую экономическую блокаду. А есть там вообще чем и с кем можно торговать Украине на неподконтрольных территориях? Вы это вообще видите каким-то образом?
Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что мы сейчас рассматриваем достаточно серьезно это предложение, которое, на мой взгляд, является одним из элементов политтехнологии новой команды президента Зеленского. То есть сейчас до, ну, скажем так, досрочных парламентских выборов осталось не так уж и много. Он избирался на волне обещаний закончить войну, причем за очень короткий промежуток времени. Никаких моделей при этом, как заканчивать войну, он не предлагал. Поэтому, естественно, сейчас как бы вот эта пауза, она уже затянулась. Да, уже по законам драматургии как бы должно что-то происходить. То есть как бы пауза, она хорошим актером, она может держаться достаточно долго, но перед парламентскими выборами нужно давать уже какие-то смыслы, да, политические. Поэтому сейчас вот достаточно грамотный политтехнологический ход – это то, что Кучма стал участником переговорной группы. Это отвлечет внимание. Сейчас заявление о прекращении блокады, то есть мы, в принципе, будем в ближайший месяц-два обсуждать как бы возможность прекращения блокады. На самом деле реальных механизмов для этого, к сожалению, нет. Но, тем не менее, Зеленский будет показывать некое поступательное движение к миру. Фактически, скажем так, фактажа под этим движением не будет абсолютно никакого.
Кому показывать? Украинцам?
Да.
Или российской стороне?
Это все работает исключительно на внутреннего политического потребителя. Да? То есть он будет показывать поступательное движение к миру, что он как бы какие-то предлагает концептуальные шаги, которые должны приблизить украинцев к миру. Но, естественно, фактического результата никого не будет. Но он и не нужен в данном случае для действующей команды президента. Ему нужно просто заполнить эту пустоту. К сожалению, у нас сейчас вот сформировалось две абсолютно, скажем так, противоположных концепции. С одной стороны, это замораживание конфликта, которое, ну, скажем так, это если и не желание, то внутреннее убеждение некоторых украинских политиков, что, в принципе, замораживание конфликта это на сегодняшний день наиболее выгодный для Украины результат. С другой стороны, мы видим совершенно противоположные тенденции. Это восточный фланг украинской политики, где пытается использовать фактор Донбасса для ослабления институционального ослабления Украины. То есть это разговоры о федерации, это разговоры о том, что, скажем так, нужно инкорпорировать каким-то образом эти непризнанные республики в украинское как бы пространство. Ну, то есть это две крайние позиции. Истина, как обычно, лежит где-то посередине. Вот я достаточно долго изучал экономику так называемых оккупированных территорий, написал достаточно много на эту тему статей. И одну из концепций, которую я предлагал, которая, ну, к сожалению, она нигде не нашла, скажем так, пока поддержки на, скажем так, государственном уровне, это применение такой формы деоккупации, это применение экономических инструментов деоккупации, так называемых демилитаризованных свободных экономических территорий. То есть это, условно говоря, обмен экономики на мир. Да? То есть это формат, ну, скажем, скажем так, он достаточно долгосрочный, он не даст результатов вот в течение там, месяца или там, даже года. Но это, скажем, тот формат, с которого Северная и Южная Корея начинала определенную, скажем так, политику демилитаризации, так называемый Кесонский технологический парк, который в результате привел к тем событиям, которые мы наблюдаем сейчас. Определенная как бы деэскалация конфликта, она сейчас там на этом полуострове происходит. Поэтому экономические инструменты деоккупации, они могут быть применены, так называемые эти ДСЭТы, демилитаризованные свободные экономические территории, когда обменивается экономика на мир. А в том формате, который предлагает Кучма, есть несколько достаточно, скажем так, логических противоречий. Первое противоречие, он привязывает, скажем так, деблокаду этих территорий, экономическую деблокаду, он привязывает к, скажем так, к соблюдению мира, да? Но мир на все эти, скажем так, на все линии разграничения одновременно, вот так, чтобы это происходило в течение, допустим, длительного времени, месяца, двух, вот на все линии разграничения,
такого ни
одного
было.
Выстрела, такого не было и не будет, да. То есть нужно начинать.
А почему не будет?
Потому что очень трудно, скажем так, с условием, с учетом специфики этого конфликта, обеспечить, скажем так, вот на огромной этой протяженности этой линии соприкосновения, которая сотни и сотни километров составляет, обеспечить так, чтобы вообще как бы не было ни одной, скажем так, точки конфликта. Да? Поэтому,
а если украинские военные получат приказ не стрелять в ответ?
Ну, дело в том, что до какой поры они не будут стрелять, да? То есть, если по ним будут стрелять, в результате мы получим ситуацию еще намного более худшую, то есть, когда внутри страны мы получим конфликт, скажем так, по позиции, которая сейчас у нас достаточно консолидирована в отношении Донбасса. Поэтому, если не удастся достичь вот этого, скажем так, устойчивого мира, то, естественно, в результате мы опять вернемся к формату экономического сотрудничества с этими оккупированными территориями, которое было до блокады. Когда, условно говоря, днем идут эшелоны с товарами в одну и другую сторону, а вечером обстреливают наших военных, которые погибают. Да? Что и вызвало, кстати, возмущение общества. Не сам факт, скажем так, блокады или не блокады, а вызвало возмущение зарабатывания на крови. Да?
Что торговля идет во время войны, во время боевых действий.
Торговля идет во время боевых действий. Что, условно говоря, в тот момент, когда гибнут наши солдаты, происходит движение каких-то грузов и так далее. Это возмущает, да? Поэтому экономические инструменты деблокирования и так далее, их можно менять только на мир, да? То есть, условно говоря, сначала деэскалация, а потом уже деблокада этих территорий.
Расспросим поподробнее вас об этой экономической модели. Угу. Давайте вот по поводу «не стрелять». Подключим к нашему разговору фронтового корреспондента «Радио Свобода» Марьяна Кушнира. Он как раз сейчас на фронте, побывал неподалеку от Горловки, на телефоне. Марьян, здравствуй.
Витаю, Денис.
Марьян, что там происходит? В двух словах расскажи, горячо нет, и как, с твоей точки зрения, военные отнесутся к возможному приказу, да, предложению не стрелять в ответ?
Ну, дивіться, щодо гарячі чи не гарячі, ситуація на фронті, вона є стабільною, я б сказав, оскільки систематично відкривається вогонь, відбуваються простріли точкові, які загострення, працює артилерія в плані того, що бойовики намагаються прощупати десь якісь території. Безпосередньо вчора під Горлівкою відбувалися простріли, так, і була адекватна відповідь також стрілкової зброї. Сьогодні от я зараз, наприклад, в Авдіївці, тут теж в районі шахти Путівка, я чув, що працювали гранатомет, працювали стрілкова зброя, тобто затихнути нічого не може. Це дуже просто, тому що відстані невеликі, очевидно, ви бачите противника, очевидно, ви по ньому стріляєте. Як оцінюють самі військові можливість того, щоб не стріляти у відповідь? Тут теж практично зацитую слова одного з командирів підрозділу «Азов», який говорить про те, що кожен солдатів, який знаходиться там, намагається виконати певну бойову задачу, це звільнити територію. Тобто він, якщо не автоматом, то буде копати. А ми чудово розуміємо, якщо хтось буде копати вперед, значить це вже будуть якісь будівельні роботи, а значить буде відкриватися вогонь. А коли буде якась наражати, якщо буде особистий склад наражатися на небезпеку, то вони будуть давати відповідь. Бо, знову ж таки, чому вчора, наприклад, давали відповідь? Якщо будуть мовчати, пояснюють там військові, то бойовики російських сили, вони знахабніють, будуть все активніше обстрілювати, не те, що там провокувати, а просто обстрілювати для того, щоб українські військові понесли якісь втрати. Тому вони цього не хочуть дозволяти робити. Ну і вони стверджують, що будь-яке перемир'я, оце будь-який Мінськ, вони, до речі, це засідання, яке відбулося, сприйняли так, знаєте, з усмішкою, сказали, що таке вже неодноразово було, і результатів ніяких не дасть. І знову ж таки були розмови про перемир'я. Ну а сьогодні вже у півдні я чув, як стріляли під Авдіївкою. І це, ну, це буде продовжуватися, як і це показувала практика, як раніше було. Це думки військових, і це про це ми говорили вчора більш ніж половину дня. От така ситуація.
Спасибо большое. Ну вот уже война идет по инерции, уже даже вот по словам нашего корреспондента, да, военные нацелены на то, чтобы освобождать территорию, и, наверное, не будет потенциала в каком-то приказе, да, к перемирию. Мария, как вы это прокомментируете? Как остановить стрельбу хотя бы на фронте, да, после которой можно будет договариваться о чем-то сейчас?
Ну, здесь я должна в первую очередь сделать небольшую ремарку по поводу того, что будет, если прекратить стрелять в ответ. То у нас просто, это уже было, это было, когда подписали первый Минск, это было после подписания второго Минска. У нас появится таинственная третья сила, которая уничтожает технику и живую силу противника. Ну, вот такая она, третья сила. Понимаете, она не хочет под пулями, эта третья сила, умирать. И мы, как бы, мы соблюдаем соглашение. Но третья сила, она никуда не девается. И это нормально, потому что если военные не будут отвечать на огонь, соответственно, они станут жертвами этого огня. И это надо понимать, и все те, кто говорит сегодня подобные вещи, они должны просто поставить себя на место тех военнослужащих, которые стоят сегодня под ударами, в том числе и запрещенных вооружений, единиц вооружений, запрещенных Минском-2, которые стоят сегодня и под снайперским огнем. И, собственно, вот была упомянута Авдеевка, но каждый день в сводках мы видим, что окраины Авдеевки – это одна из самых горячих точек. Поэтому реакция людей совершенно закономерна. А что сделать, чтобы прекратили стрелять? Ну, очевидно, здесь есть несколько подходов. Чтобы прекратила стрелять та сторона, есть, ну, вот пара сценариев. Часть из них, конечно, они будут равняться сдаче национальных интересов. Ну, то есть принимать все их условия, тогда да, тогда они прекратят стрелять. А часть из них, конечно же, да, достаточно жестко и, может быть, для кого-то и травматично это прозвучит, но у нас никакого выхода, кроме готовиться к тому, что вот эта вот ситуация будет иметь характер долгосрочный, нам надо учиться жить в состоянии войны, нам надо учиться жить в состоянии обороны. Ну, тут как бы у меня никаких других подходов и ответов на ваши вопросы нет.
Алексей, той стороне, я имею в виду вот группировки ЛДНР, нужно восстанавливать экономические связи с Россией, это выгодно им?
Выгодно, что у них сегодня?
Вот снятие блокады, так называемой, украинской стороны. Там уже предприятие, уже все управляется внешторгсервисом.
Смотрите,
да,
то же снятие блокады, оно должно предполагать какую-то экономическую концепцию. Вот мы вначале начали говорить о демилитаризованных свободных экономических территориях, но как бы вот это концепция. А то, что говорит Кучма на данный момент, это просто, ну, скажем так, голая фраза, за которой ничего нет. Потому что, ну, что значит снять блокаду? Нужно же как-то насыщать технические сторону вопроса снятия блокады. То есть нужно восстанавливать транспортное сообщение, нужно каким-то образом выдавать сертификаты происхождения товаром, которые там будут производиться, нужно восстанавливать украинские фискальные таможенные посты на этих территориях. То есть нужно...
Что все было до блокады.
Да, да. Нужно выплачивать заработную плату работникам, нужно удерживать налоги. То есть, в принципе, как этот механизм будет работать сейчас? То есть это достаточно просто сказать, что вот мы будем снимать блокаду. Должна быть некая экономическая модель. То есть, допустим, если мы говорим о демилитаризованных экономических свободных экономических территориях, то в данном случае, например, можно... Ну, вот я всегда там рассматриваю, вот у меня такой любимый пример, если это так называемый Алчевский промышленный остров, да, то есть берется, например, Алчевский район, где компактно размещены несколько достаточно эффективных модернизированных предприятий, в которых когда-то украинский бизнес вкладывал большие деньги. Это Алчевский коксохимический завод и металлургический комбинат. Значит, что предполагает демилитаризация? Она, применение этих свободных экономических территорий, она предполагает, что выводятся полностью все незаконные вооруженные формирования. Устанавливается некое, скажем так, такое квази-управление, которое, скажем так, этот район управляется советом инвесторов, и туда входят и представители организации ОБСЕ. Да? То есть, ну, это правопорядок поддерживается какими-то подразделениями там, международной полиции. То есть это аналог, как, вот, например, в Косово происходила демилитаризация. Да? То есть территориями управляет совет инвесторов, инвесторами, которым принадлежат бизнес-активы на этой территории. И как бы плюс еще гражданскую администрацию, им помогает осуществлять и представители ОБСЕ, плюс международная полиция, которая осуществляет именно конкретный правопорядок, то есть следит за обычными криминальными правонарушениями.
Но да? Речь явно не об этом идет сейчас.
Да, речь явно не об этом идет. В таком случае Украина может восстанавливать там свои фискальные посты, таможенные посты, выдавать сертификаты происхождения, в какой-то части восстанавливать банковскую систему, то есть выплачивать зарплату, там устанавливать банкоматы и так далее. Когда полностью этот район, допустим, Очевский район, он полностью демилитаризован, да, то есть в него не имеют права входить никакие вооруженные незаконные формирования.
Но тут нужно политическое решение определенное со стороны России.
Это нужно политическое решение. Почему это может сработать в данном случае? Потому, естественно, Россия никогда не пойдет на, скажем так, условия, когда эти демилитаризованные экономические территории заполнят всю оккупированную территорию, да. То есть они попытаются начать с чего-то малого, да. Но в этом и суть этой идеи заключается в том, что это своеобразная наживка такая, да. То есть Россия сейчас несет огромные, скажем так, финансовые издержки на содержание этих территорий. Они постоянно пытаются найти инструменты, как минимизировать эти затраты. Они могут подумать так, ну что нам стоит, допустим, там на одном-двух районах применить эти инструменты, да. То есть они, допустим, могут согласиться, но, опять же, под достаточно жестким давлением Запада. То есть, в принципе, Украина должна этот вариант предложить, и уже Запад должен, скажем так, не Украина должна вести с Россией переговоры о том, что применять, не применять, потому что как только мы начнем вести эти прямые переговоры, мы сразу попадем в эту ловушку, да, переговорную. То есть это, условно говоря, должна быть позиция Украины, которая должна быть озвучена на Западе, и Запад должен пролоббировать создание, допустим, этих нескольких районов. А дальше уже включается внутренняя логика процесса, да, то есть когда местные бизнес-элиты вовлекаются в экономические процессы, они уже начинают больше думать о том, как зарабатывать деньги, а не о том, как воевать. Сегодня, если мы возьмем всю вот эту квази-государственную, условно-государственную эту верхушку, которая создана в этих непризнанных республиках, да, у них единственная философия их, скажем так, существования на сегодняшний день, это поддерживать военный конфликт низкой интенсивности и под этот конфликт выбивать у России дополнительное финансирование. Да? То есть у них вот такая логика. Как только произойдет, скажем так, расщепление интересов местных элит, то есть они увидят, часть элит увидит способность зарабатывать деньги на каких-то экономических инструментах.
Ситуация поменяется. Алексей, да. Это вот идеальный сценарий вы описываете. А если будет все как всегда реализовано, да, допустим, как до блокады, это так называемая, ну, торговля с теми территориями, чем торговать могут стороны, как это может быть оформлено вот сейчас? Кто будет той стороной?
Я думаю, что если мы переходим как бы к тем моделям, ну, скажем так, вот просто к простой деблокаде, да, это невозможно сейчас ни с экономической точки зрения, но самое главное, что сейчас состояние общества, оно уже не то, что было, допустим, там даже несколько лет назад.
То есть общество не примет этого?
Общество не примет этот формат, потому что если будет два основных фактора, если будет деблокада, и в то же время будут погибать наши солдаты. То есть эти два факта, они в сознании украинца, они не могут сочетаться.
Давайте послушаем Романа Бессмертного в эфире радиостанции НВ, бывшего участника переговоров трехсторонней контактной группе. Вот как он отозвался об этой инициативе.
Оце полювання декілька раз вдало-невдале до мостового переходу в Станиці Луганській. Ця річ дуже важлива, тому що вона говорить про те, що десь у нього в глибині сидить ідея кардинального поліпшення комунікацій між громадянами і полегшення їхнього соціального статусу. Потім тема воєннополонених, яка вискочила. Це теж говорить про те, що він якби тему гуманітарного блоку економічного ставить якби попереду. Ті, хто займався цим питанням, знає, що запуск цих речей фактично блокує російську сторону в агресивній поведінці. В обстрілах, ецетера, ецетера. Якщо вдасться реконструювати, реорганізувати роботу нормандського формату, а це означає, що реорганізувати роботу Мінська може навіть знайти іншу площадку, осідлавши економічний гуманітарний блок, далі через реалізацію принципу «всіх на всіх» вдасться рухатися в питаннях досягнення миру.
То есть вот так анализирует Роман Бессмертный, говорит о том, что гуманитарный экономический блок может стать таким прорывом, который прорвет этот политический блок. Мария, вот много уже сейчас есть разговоров о том, что вот эти предложения о снятии блокады, это вот подготовка к реализации плана, озвученным Виктором Пинчуком еще в 2016 году, Донбасс в обмен на Крым, отказ от НАТО. Вот накануне Владимир Зеленский не отрицал, что встречался с Виктором Пинчуком, человек, связанный с Пинчуком сейчас представляет Украину в трехсторонней контактной группе. Вот видите вы возможность реализации или вот пробы общественного мнения в реализации такого сценария?
Пробу, безусловно, вижу, и не только в этом эпизоде. Пробы такие идут достаточно давно. Эта модель как бы оценивается вот так, что ли, через запуск каких-то таких ярких информационных поводов, чтобы все мы обсуждали это по несколько дней, и, видя, что это неприемлемо, всякий раз отступали авторы этой концепции. И здесь, конечно, еще необходимо говорить о том, что помимо вот этих вот разговоров о том, что вот Донбасс в обмен на Крым, и что вот этот вот экономический блок он сможет снять, и политические вопросы. Но я бы здесь начала с того, что а мы вообще видим волю Российской Федерации покидать Донбасс сегодня? Вот с этого вопроса стоит начать. И стоит начать с того, что на сегодняшний день управление этими предприятиями осуществляет такая загадочная структура «Внешторгсервис», бенефициары которой получают с вот этих вот предприятий, я думаю, что немалые деньги. И это, как мы знаем, это блок силовиков, это блок приближенных к правительственной вот этой группе при правительстве РФ, которая занимается экономическими вопросами.
Они могут вернуть, их могут заставить вернуть эти предприятия законным владельцам?
Ну, я думаю, что в принципе, в обмен на снятие теоретически блокады. Это возможно, ну, если будет такой приказ из Кремля, но это не будет возможно точно без войны между башнями, без продолжения вот этой войны между башнями, которая идет. Почему я об этом так активно упоминаю? Потому что, ну, вот сегодня на... в той вот точке, где мы находимся сейчас, представить, что ФСБ и Козак добровольно отдадут что-то свое там на оккупированных территориях, ну, это практически невозможно.
То есть должно быть переформатирование в самой России сил для того, чтобы
да,
это задвинулось
на мертвой точке. Должно быть переформатирование сил в самой России. Это должно быть полное переосмысление всех механизмов управления этими оккупированными территориями оттуда. Это должно быть полное переформатирование отношений между силовиками из РФ, экономистами и вот этим вот сурковским политическим блоком, который, к слову, несмотря на все слухи, никуда не девался. Мы сейчас это видим, ну, нагляднее уже просто, по-моему, некуда.
Мария, Донбасс в обмен на Крым. Почему украинская власть пробует этот сценарий? Запад принуждает Украину попробовать это и попробовать общественное мнение на эти сценарии? Или это украинская инициатива?
Нет, это, конечно же, не украинская инициатива. И это я не могу вот это обозначить как прямо вот принуждение Запада, чтобы мы вот обсуждали это сегодня с вами здесь и сейчас. Но это такие мысли, которые так или иначе вбрасываются всяческими представителями евроскептических сил уже достаточно долго, и мы так или иначе вовлекаемся в эту повестку, хотим мы того или нет, потому что эти информационные поводы, это, знаете, здесь уместно сравнение смерти от тысячи порезов. То есть возникает укол там, там, тут, с другой точки.
А вот давайте порассуждаем. Вот... Все равно для возврата отдельных районов Донецкой и Луганской областей есть какой-никакой на механизм, да, это Минские соглашения. Для возврата Крыма пока ничего нет, и получается, что вот оккупированная часть Донбасса, она заложник крымского вопроса своеобразный, или нет? Может быть, стоит как-то, да, действительно разграничивать это для прогресса на Донбассе? Или это опасные мысли?
Я считаю, являюсь сторонником той теории, что, в принципе, разграничивать эти вопросы, это неправильно. Это неправильно с военной точки зрения. Почему? Потому что, когда была атака на наши корабли в Черном и Азовском морях, мы наглядно увидели, что такое, что может быть, если будет заблокирован тот же порт Мариуполь с моря. То есть разделять эти два вопроса с военной точки зрения, это неправильно категорически. Да и с дипломатической я тоже считаю, что это неправильно, потому что мы ведем войну с Российской Федерацией. Она осуществляет против нас агрессию с одной точки, аннексировав Крым, с другой точки, создав эти квазигосударственные образования, которые ведут с нами войну на истощение. Поэтому разделять эти вопросы и вот эти вот постоянные евроскептические голоса, которые говорят о том, что, кстати, те же свободные демократы, которые активно сейчас предлагают мирные планы, их лидер, он ведь постоянно упоминает, что вот надо Крым вынести за скобки, потому что это вот факт нашей действительности, что Крым аннексирован, и двигаться в донбасском вопросе. И я сейчас озвучил, ну вот как он тогда сказал, это дословная цитата, mm-hmm. то, о чем все думают и что все понимают.
Алексей, все-таки хочется пофантазировать даже, чем оккупированная часть Донбасса и Украина могут быть полезны друг другу, чем они могут торговать друг с другом, углем только? Что там осталось?
Я бы, честно говоря, бы вот так вопрос не ставил, торговать друг с другом, потому что тогда мы, получается, формируем уже у себя в подсознании два субъекта, да, то есть как будто мы с кем-то начнем торговать. Мы должны мыслить категориями восстановления целостности страны, да, то есть сейчас определенные технологические и экономические цепочки, они разорваны, да. В принципе, если брать развивать региональную экономику, она достаточно простая с точки зрения технологических цепочек. Это первая цепочка – это уголь, кокс, металл. Вторая – это уголь, электроэнергия, металл. Да, все достаточно просто. В принципе, в 90-е годы были периоды, когда на 3-4 года эти цепочки разрывались. То есть, в принципе, сегодняшний как бы так, период разрыва, он является критическим. Можно в течение года все это достаточно быстро восстановить. Но, опять же, восстанавливать в рамках целостного государства. И мы должны понимать, что у нас очень мало времени для того, чтобы предложить какой-то украинский проект, экономический проект деоккупации этих территорий.
Почему?
Потому что Россия сейчас уже начинает формировать, переходить к следующему этапу. То есть первый этап, это у нее был этап горячего конфликта, да, это 14-15 года. Второй этап, это такой, скажем так, управляемый хаос на этих территориях. Сейчас они переходят к третьему основному этапу, я так думаю, что это будет один из основных. Это создание такой патерналистской индустриальной витрины на Донбассе, да, то есть они сейчас достаточно много туда вкладывают средств для того, чтобы восстановить внутри этих квазиобразований, эти технологические цепочки, они, даже вот недавняя новость об объединении железных дорог, так называемый ДНР и ЛНР, то есть они формируют уже какие-то целостные хозяйственные комплексы, и это что-то наподобие вот экономики Приднестровской, так называемой Приднестровской республики. И они собираются создать эту патерналистскую витрину. Чем она опасна для нас? Тем, что у нас, к сожалению, очень слабая экономическая политика на тех районах Донбасса и Луганской области.
Фактически нет, которые
соприкасаются вот с линией разграничения, да, то есть мы видим, что там стагнация экономики и так далее. То есть Россия, она будет проводить вот такую ползучую инверсию, да, ползучее проникновение через, опять же, пользуясь тем, что идет, скажем так, перемещение людей по обе стороны границы, ну, не границы, а, скажем так, административного разграничения.
Линия разграничения, да.
И Россия будет пользоваться этим для того, чтобы, вот, скажем так, инкорпорировать вот эти вот идеи, которые там сейчас формируются в наше вот уже политическое тело. Поэтому формирование этой патерналистской такой индустриальной витрины, то есть оно пытается дать местным жителям то, о чем они мечтают, да, то есть такое квази-государственное образование, это промышленность, которая условно находится в такой условной частной собственности. Эта витрина, она будет работать там в течение ближайших там 5-10 лет, и в условиях отсутствия нашей политики, как правильно заметили, на территории, которую мы контролируем, это может иметь достаточно негативные последствия. Поэтому у нас еще есть как бы год для того, чтобы, ну, два максимум, для того, чтобы сформировать действительно свой такой проукраинский экономический проект деоккупации. Если мы это не сделаем, то Россия воспользуется этим вакуумом, она будет делать это сама.
Спасибо большое. То есть у России есть план, у Украины пока не просматривается в государственном плане. У нас в гостях были аналитик Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко и экономист, автор издания «Деловая столица» Алексей Кущ. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. «Каски моего бомбосховища смогут прочитать в Австрии». Роман макиевского писателя Алексея Чупы перевели на немецкий, а осенью представят на австрийской книжной ярмарке. Что это означает для автора? Чему Алексей научил Донбасс? И какую историю о родном крае писатель хочет написать для своего сына? Об этом Алексей Чупа рассказал Дарье Куриной.
Вона вийшла ще в 2014 році, наскільки я пам'ятаю, вже десь через півроку на неї викупило права австрійське видавництво Heinlein Verlag, саме на переклади на всі мови. Десь тут на початку весни ми мені подзвонили, сказали, що нарешті текст уже перекладено, він готується до друку, з'явиться у продажу 24-го десь там вересня і буде презентований мною в тому числі у Відні. В листопаді на Віденській книжковій ярмарці.
Що це для тебе означає?
Перше, мене ця історія з цими казками бомбосховища, вона мене з однієї сторони зігріває, тому що вона написана про місце, в якому я, власне, не про місто, а про місце, в якому я виріс, прожив все своє життя, яке я реально дуже люблю, про мій район, про мій будинок і навіть про мій під'їзд. А з іншого боку, от вже минуло 5 років, і цю книгу я сприймаю вже як трохи не свою, а чужу, тому що я прекрасно розумію, що я за ці 5 років дуже сильно змінився. І для мене це такий прикольний досвід, тому що в моєму під'їзді жили дуже-дуже прості люди. І я думаю, що багатьох із них би здивувало, що історії про них перекладені німецькою мовою і будуть якби презентуватися широкому загалові інтелектуалів у центрально-східній Європі. Я думаю, це би їх дуже потішило.
Чи чекає іноземний читач цієї книги?
Можу сказати лише два залізобетонних факти. По-перше, видавнича справа в Європі, вона поставлена на дуже серйозну наукову основу. Тобто, якщо книги подібного роду перекладаються, то, очевидно, під це розроблена серйозна статистика. Тому що Україна вже давно не на хайпі. Ну, хіба що під час обрання нашого президента нового, да, там деякий сплеск інтересу до України з'явився. І мені насправді дуже цікаво, як би вони сприйняли. Справа в тому, що багато хто каже, що це книга там про війну на Донбасі, про війну, нічого такого. Там навіть фактично не згадується, окрім 2-3 останніх сторінок, що це взагалі пов'язано із війною на Донбасі, ну і окрім назви. Назва це таке. Це насправді лірична книга, вона дуже медитативна.
А на твою думку, чи варто взагалі поясняти тим, хто до того був недотичний, чи все ж таки варто доносити цю інформацію, навіть коли тобі боляче?
Я вважаю, що якщо ти маєш якесь знання і маєш засоби його адекватно донести, його адекватно переповісти, то це якби довг взагалі людини. Людина стала людиною завдяки тому, що вона, перше, трудилася, а по-друге, стала обмінюватися інформацією. Ну, трудитися ми не перестаємо, але коли замикаємося у своїх от таких от маленьких світах, то, напевно, людьми трошки перестаємо бути. Мені є що розповісти. Я би охоче розповів.
Сегодня исполнилось 75 лет крупнейшей морской десантной операции в истории. В британском Портсмуте память тысяч погибших в день высадки союзников Нормандии в 1944 году почтили королева Великобритании, главы 12 союзных государств и сотни выживших ветеранов. Подробнее в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Королева Великобритании, президент США, главы Франции, Германии и еще 12 стран стоя аплодируют им, ветеранам нормандской операции. Они были среди 150 тысяч солдат союзных государств, которые 6 июня 1944 года отправились отсюда, из Портсмута на южном берегу Англии, к Нормандии. Эта морская десантная операция до сих пор остается крупнейшей в истории. В ней приняли участие почти 7 тысяч кораблей. Переброшенные войска освободили Париж и внесли огромный вклад в освобождение Западной Европы. Во время высадки в Нормандии погибли тысячи людей с обеих сторон. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй зачитала письмо жене одного из них, британского капитана Скиннера. Оно написано за 2 дня до наступления.
Я представляю тебя в саду, как ты пьешь чай с Джейми и Энн, как укладываешь их спать. Я бы отдал все, чтобы снова быть с вами. И все же у меня нет ни малейшего желания отказаться от того, что мы должны сделать.
Президент США Дональд Трамп зачитал молитву, которую 75 лет назад произнес перед американскими солдатами президент Франклин Рузвельт. А президент Франции Эммануэль Макрон – письмо 16-летнего участника сопротивления. Его он написал родителям накануне своей казни. Но главные свидетельства того времени прозвучали из уст самих ветеранов. Более 300 участников нормандской операции прибыли в Портсмут на королевском круизном лайнере. На нем они ранее посетили те самые нормандские пляжи, где сражались в 44-м. 80 километров абсолютно голой плоской земли. Войска союзников были здесь идеальными мишенями, рассказывает американский ветеран Фрэнк Девита.
Мне было страшно. Я был молод. Я не хотел умирать. Я будто завис. Когда рулевой уже в третий раз крикнул: «Черт тебя побери, Девита, опускай трап!» Я опустил, и внутрь полетели пулеметные очереди. 14 или 15 человек были убиты. Трое солдат спрыгнули и добрались до берега, но там их немедленно подстрелили. Это было кровавое побоище.
В 44-м британцу Джиму Ренфорду было 15. Он работал на камбузе буксира.
Куда бы ты ни посмотрел, повсюду вода была полна трупов. Они были на пляже и на горящих десантных кораблях. Все было в огне. Пляж был усыпан ранеными и мертвыми. Я скорбел по ним тогда, как и сейчас, но я должен был сосредоточиться и делать свою работу.
Ренфорд говорит, что увидев эти же пляжи сейчас, со счастливыми отдыхающими и играющими детьми, он был невероятно тронут. Переполнявшие его чувства он выразил в песне, которую записал специально к 75-летию высадки в Нормандии. Екатерина Бучнева, «Настоящее время».
На американском телеканале HBO накануне вышла последняя, 5-я серия телесериала «Чернобыль». Согласно рейтингам на сайте IMDb, этот сериал побил результат «Игры престолов» и занял 1-е место. Журналисты телепроекта в настоящее время поинтересовались, как ленту оценивают сами ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Евгений Яшин и Андрей Зиненко – ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Они из тех специалистов, которые в первые минуты после взрыва находились на территории 4-го энергоблока. Евгений Яшин измерял уровень радиации зоны, где можно было работать спасателем.
Бывает, иногда снится, как бродишь по этой воде. Запомнилось в апреле, мае, в начале лета. Горит лицо, горит все. Красная ионизация от облучения, рвота. Приезжаешь, и никакой.
Андрей Зиненко занимался восстановлением электропитания на ЧАЭС.
Поднимаемся на мост, и видно зарево малиновое. Дыма там никого не было. Реактор раскрыт, ясно. Понимая, что очень последствия будут тяжеленные.
О взрыве на ЧАЭС они оба привыкли рассказывать в годовщину катастрофы 26 апреля. И то с большой неохотой. Говорят, что вспоминать аварию сложно и больно. Но для нас сделали исключение. Ликвидаторов заинтересовал сериал, который снял телеканал HBO «Чернобыль». О нем они слышали, но посмотрели только с нами. Раньше времени не хватало, объясняет Евгений Яшин.
Посмотрев особенно первую серию, нахлынули воспоминания. Ну, фильмы так для общего развития нужны. Чернобыльцам смотреть их, конечно, немножко тяжеловато. Во-первых, потому что, опять я говорю, воспоминания, а во-вторых, потому что роль персонала показана, чувствуется и без технической консультации, и с оттенком того, что это советская власть, это то. Хотя на самом деле отношения были и более человеческие, и более грамотные.
И Яшин, и Зиненко соглашаются с тем, что фильм художественный, поэтому прощают авторам неточности. И тем не менее критикуют ленту беспощадно.
Я не видел, чтобы кровля горела. На Дятлова там все свалили. Не согласен, в корне не согласен.
С 1987 года Яшин и Зиненко живут в Славутиче. Город построили на замену Припяти для сотрудников ЧАЭС. Его жители до сих пор работают на электростанции. И для многих главной темой последних нескольких недель стал сериал «Чернобыль». Такого яркого и правдивого фильма про аварию не было давно, говорит местный журналист Александр Диденко.
Эмоции передали 100%. Я понимаю, что атомщики будут говорить, что они не пошли не по тому трубопроводу. Совещание партийное было не в подвале Чернобыльской атомной станции, в горкоме партии. Есть такие нюансы. Вот. А вот эмоции и впечатления я на машине времени перенесся туда.
Александр Диденко в 1986 году жил в Припяти, ставил музыку на дискотеках. После взрыва на ЧАЭС его, как и всех жителей из Припяти, эвакуировали.
Знали только некоторые. Знали, что лучше закрыть форточку, знали, что лучше детей не выпускать на улицу, но это уже к вечеру, субботы. А так гуляли дети, проводились уроки. В городе было 8 свадеб в этот день, 26 апреля.
Журналист Елена Семашко согласна с Диденко. Эмоции после фильма зашкаливает. Но смотреть дальше первой серии у нее желания нет.
Все, что делают там ликвидаторы, получается, они делают под дулом автоматов. И получается, что весь тот трудовой подвиг, который сделали ликвидаторы, совершили ликвидаторы, как трудовой подвиг, он нивелируется тем, что это был не подвиг, получается. Они же под дулом автоматов это делают.
Тем не менее, все герои нашего сюжета сходятся в одном мнении. Смотреть сериал обывателю нужно. Хотя бы для того, чтобы молодое поколение знало и помнило о катастрофе. Ирина Кононенко, Вадим Водосов. Настоящее время. Славутич.
А сейчас послушаем новости от Егора Устинова.
Донбасс не находится в экономической блокаде. Есть только утвержденное Советом национальной безопасности временное ограничение на перемещение товаров. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма. Он отметил, что на сегодня сотни тысяч людей ежедневно пересекают контрольные пункты и 50 килограмм товаров разрешается нести с собой каждому человеку. Также Леонид Кучма заявил, что Украина много переплачивает, покупая коксующийся уголь в США и Южной Африке. Напомню, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что торговля с предприятиями на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возможна лишь при регистрации и уплате налогов в Украине. Национальный союз журналистов Украины в день профессионального праздника напоминает об удерживаемом боевиками группировки ДНР в Донецке журналисте Радио Свобода Станиславе Асееве. Ведомство напоминает, что на днях исполнилось 2 года с тех пор, как стало известно об исчезновении донецкого журналиста. Все это время группировка в Донецке незаконно удерживает Асеева в заключении. Журналистское объединение обратилось к ряду авторитетных международных институтов, среди которых ООН, Совет Европы и другим, с просьбой способствовать освобождению Станислава Асеева. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 июня, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 18, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, наш проект можно найти в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».